5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина, а также в студии заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций, а в недавнем прошлом начальник Департамента социального развития правительства Евгений Гандмахер.
Добрый вечер.
Здрасте. Все поздоровались за руку. На всякий случай еще раз.
На всякий случай.
Также, как вы понимаете, все это люди, понимающие в экономике, умеющие считать деньги, знающие, как та или иная ситуация отражается на кошельке.
Умеющие считать чужие деньги. Вот это очень важно.
Я говорю по кошельке граждан России. Не дослушали, Андрей. Поводом для нашего сегодняшнего разговора послужила инициатива некоторых думцев законодательно вернуться к прогрессивной шкале налогообложения для физических лиц. Ну вот у нас сейчас, напомню, если кто забыл, у нас сейчас плоская шкала налогообложения для физических лиц от 13%. Лично я нахожу ее безумно удобной, по крайней мере, она... Вот не знаю, голова не болит, особенно если в нескольких местах работаешь, что не обязательно там тащиться в налоговую инспекцию, стоять в очереди и декларировать свои доходы, если уплачиваешь каждый раз по каждому доходу. Ну вот сейчас возникает идея снова вернуться к прогрессивной. Была, кстати говоря, эта прогрессивная относительно недавно, и она, понятное дело, возрастает процент в зависимости от вашего богатства. Мы попробуем разобраться, своевременно ли такая инициатива, заодно постараемся узнать, что вообще изменилось в экономическом положении граждан нашей страны и что в ближайшем будущем нам, помимо вот этой инициативы, еще светит. Вроде бы есть еще интересные повороты. Ну, начнем. Я назвала эту программу «Кому на Руси жить хорошо», особенно в связи с возможным новым налогообложением.
Жаль только, что в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе. То есть это тот же автор.
Да-да-да. Андрей, ваше отношение к этой самой шкале налогообложения прогрессивной?
Вы знаете, на самом деле, наверное, имеет смысл обсуждать какие-то концептуальные вопросы, но я хотел бы обратить внимание, что никакой новой инициативы нет. Весь смысл в том, что вот этот законопроект был внесен в Думу 6 сентября прошлого года. И эту инициативу мы уже обсуждали и на «Эхе Москвы», и у Соловьева, и в других передачах. Все это уже обсудили.
Почему сейчас опять?
У нас выборы.
Ага.
И поэтому, поскольку выборы, у нас теперь возникает необходимость, но если до сих пор это вносилась партия «Родина», то теперь мы пытаемся проинициировать обсуждение, заметьте, не внесение, а обсуждение той же самой темы уже под флагом «Справедливой России». Поэтому на секунду, вот я сейчас, вообще я глубоко убежден, что вопросы налогов и бюджета надо обсуждать не политизированно. Вот просто забыть о политике, потому что уж слишком горячая это картофельная, а главное, слишком она влияет.
Получается, ровно по политике так, сейчас вот, это снова смотри, обсуждается.
Вот, поэтому я сейчас скажу ровно одну политическую фразу, а дальше уже будем обсуждать только по аргументам.
Так.
Вы знаете, ситуация, когда группа пенсионеров, внешне напоминающих уголовников, или уголовников, в основном пытающимся изобразить из себя националистов, потому что считающих, что националисты это лучше, чем уголовники, и один выхухоль объединились, и это называется создать политическую партию, вот понятно, что в этой ситуации для того, чтобы доказать, что такое объединение имеет право называться политической партией, мы начинаем выдвигать инициативу.
Простите, Андрей, вы к какой партии принадлежите?
Я являюсь членом фракции и партии «Единая Россия».
Ну что ж так, как категорично об остальных?
Секундочку. А вы знаете, а я вообще человек очень категоричный, потому что я готов отвечать за то, что я делаю. Угу. Но главное, я не готов использовать проблемы страны, а проблемы реально существующие для дешевого популизма, а главное раскачивания ситуации. Потому что у меня главное это ответственность за то, что происходит в стране.
Спасибо.
И вот я считаю, что ставка подоходного налога это одна из тех основ, на которых сегодня стоит наша экономика.
Трогать это
и раскачивать
опасно.
Это просто опасно.
Понятно. Михаилу дадим слово от лица Родины, можно
родине
сказать.
Но
вы же
не имею,
идеологически.
В процессе объединения меня из-под выхухоли выкинули, что вам нужно было бы сюда позвать все-таки выхухоля. Но я хотел бы зафиксировать то, с чем, я думаю, даже уважаемый представитель партии «Медведей» согласится, что что люди совсем бедные и нищие подоходный налог платить не должны. Потому что эти копейки тусовать туда-обратно, администрирование стоит дороже, это первое. И второе, ну просто обидно у людей без того нищих забирать копеечку, чтобы потом ей им полторы копеечки дать в виде какой-то помощи.
Абсолютно правильно, вот абсолютно готов подписаться. И именно поэтому «Единая Россия» в своих программных документах, сейчас то, что может прочитать каждый, зайдя в интернете на сайт «Единой России». Поэтому и сказал, что поэтому сказали, Медведь согласился, я еще говорю, Медведь согласился. Поэтому мы и ставим вопрос о том, что люди, которые не получают прожиточного минимума в качестве доходов, прожиточного минимума, не должны платить подоходный налог.
И я бы даже повыше взяла. Да,
прожиточный.
На самом деле, вот
потому что у нас очень сильно занижен сейчас
прожиточный. Давайте не будем считать.
Это другой разговор.
Государство, если оно не обеспечивает людям прожиточный минимум, я не собираюсь там обсуждать 2, 3, 10, прожиточный минимум, чтобы люди могли прожить, не вправе, не имеет морального права брать с него подоходный налог.
Сейчас, одну секунду,
Я хочу зафиксировать,
Михаил,
что мы, вот вам уже прогрессивная шкала налогообложения.
Не, Михаил.
И вот мы уже пошевелили ту самую незыблемую.
Зачем? А вот если взять...
Не имеет отношения к
чему? Дайте 0 сказать, и 13 да. это и есть прогрессивная шкала.
Дайте женщине сказать.
Да. Если взять, я выступаю от лица дилетантов, от населения, если взять, не знаю, прожиточный минимум, два прожиточных минимума, какую-то сумму, которая реально годится для проживания, зафиксировать ее законодательно и не брать налоги с этой суммы. А вот выше уже, да, брать всю ту же плоскую шкалу 13. Это что, будет считаться прогрессивной?
Это будет прогрессивная шкала налогов.
Остановитесь. Это теория. Давайте мы говорить о практике.
Значит, теперь давайте говорить о практике.
Давайте о практике.
А кто
так, Андрей,
сказал...
подождите, дайте Михаилу сказать.
Во-первых, я хочу зафиксировать, что, уважаемые коллеги, плоская шкала налогообложения – это то, что называется пиар. Потому что на самом деле нужно считать, все налоги, которые накладываются на фонд оплаты труда, на то, что вам ваш работодатель начисляет, то, что вам хочет отдать. И у нас есть единый социальный налог, у которого регрессивная шкала, то есть, в переводе на русский,
сейчас всех запутаю.
Чем вы богаче, тем меньше вы платите налог.
И не надо людям морочить голову.
Не надо,
налог,
не надо разделять одинаковые
правильные.
Я как работодатель могу сказать, что я плачу из тех же денег единый социальный налог, который предназначен для оплаты человека.
Да не надо. Давайте так. Платит работодатель – это одно. Платит человек – это другое.
Так,
и Светлана абсолютно...
Это одни и те же деньги.
Деньги вообще все одни и те же. Светлана абсолютно права.
Вот
человека касается одно – подоходный налог.
Да, и это удобно или неудобно. Так, остановились на секундочку. Я хочу, чтобы Евгений, наконец, подключился к нашему разговору, потому что, мне кажется, он поспокойнее и внятнее объяснит... О чем,
но,
собственно говоря,
не
разговор?
Не знаю, как внятнее, но поспокойнее наверняка.
Об этом мечтаю.
Я не принадлежу никакой партии.
Вот, это
не принадлежу,
и не принадлежал.
И я тоже.
Партии.
Вот нас здесь двое на двое.
Второе,
так.
Ну, конечно, к «Единой России» не лично, к Андрею, конечно, но к «Единой России» у меня тоже есть некие претензии с точки зрения популизма в других сферах.
Ты
не в сфере налогов.
Кто бы вообще говорил.
Поэтому, допустим, к Андрею Константиновичу Исаеву, который там любит, и так далее. Теперь возвращаемся к 13%. И 13%, когда вводили, честно говоря, у меня лично были определенные вопросы. Ну, например, тогда, помните, ликвидировали 1%, который мы платили в пенсионный фонд.
Да, 12%.
Да, справедливо. Я считаю, что это была ошибка. Потому что, это вот о чем Михаил говорил, кстати говоря. Потому что получается так, вот сейчас говорят много проблем в пенсионной реформе, да? Ведь подоходный налог уже не идет в пенсионный фонд. Он идет на общие расходы, которые тратятся там на образование, там нет, ну, я надеюсь, на социальные цели, я надеюсь. Вот, но что касается вот этого 1%, это, конечно, с моей точки зрения, была ошибкой, потому что нужно было этот процент, во-первых, оставить, может быть, сделать 12%, а тогда прибавили, помните?
Да,
то есть смешали страховые взносы, смешали с налогом. Но, я еще раз говорю, это уже прошло, и с моей точки зрения трогать это нельзя. Я бы хотел бы...
Нельзя трогать плоскую шкалу.
По очень простой причине. Потому что Ну, скажем так, это безумно чувствительный вопрос. Вот я прочитал заявление нашего министра Германа Ильича Грефа. Вот я уже тут в кулуарах Андрея Михайловича это сказал, потому что «Единая Россия» — ведущая партия наша. Почему она на это не обращает внимания? Но Греф сказал.
А Греф не честно говоря, лидер.
Ему не обязательно разбираться.
Так, секундочку. Так,
партия большинства выражает вроде бы интересы большинства нашего
населения. Кто сказал такое?
Секундочку.
Так вот он сказал, что да, сейчас не надо менять эту шкалу, я с ним согласен, потом он через брюк сказал, но после 2010 года мы будем об этом, ну не мы, видимо, кто-то уже будет, другой президент, другой президент, будем об этом думать. Вот это, с моей точки зрения, абсолютно безответственный шаг. Я, может быть, обострю даже позицию Андрея, который стоит на том, что 13%. Вот обсуждать на таком высоком уровне нельзя. Мы вот вообще имеем пример, смотрите. Мы претендуем, что у нас нормальная экономика. В Соединенных Штатах, помните, как все ждут выступления, допустим, председателя Центральной резервной системы?
Да.
Вот все общество, весь бизнес ждет, когда он там скажет какие-то фразы. И вот после этого начинаются какие-то на фондовых рынках.
Полное прокурора.
Оживление.
А тут
у нас ждут выступления генпрокурора.
А тут он,
если бы генпрокурор, любой следователь сегодня может обрушить финансовый рынок так, что потом никаких выступлений не
хватит, не хватит, чтобы стабилизировать. Давайте возвратимся к заявлению Грефа. Вот Греф сказал, что после 2010 года, значит, у нас можем будет думать. Ну, наше напуганное общество, напуганный наш бизнес, он понимает, раз министр, который имеет туда вообще ход очень высокий, сказал про 2010 год, на самом деле об этом уже думают полным ходом. И 1 января 2008 года мы получим,
то, что получим.
Тем более, что у нас президентские выборы вообще-то, и кандидату в президенты, который там будет, это будет выгодно. У нас же по опросам общественного мнения, если мы сейчас, не знаю, их проводят, интерактивный опрос, но есть же опросы в ЦИОМ и прочее. Большинство населения за введение, конечно, шкалы. Коллеги подтвердят.
Да. То есть это типично. В интернет пришли совершенно реплики.
Михаил нет. А вот нас с Андреем сейчас будут ругать 100%.
Не дадите сказать,
что... Так вот я о чем хочу сказать. Значит, вот бизнес, как мне представляется, после таких заявлений министра, ну ладно, там «Справедливая Россия», там депутаты, это предвыборная борьба, так сейчас надо срочно, извините, предпринимать некие усилия. Значит, надо снова...
А тут еще депутаты с этой своей инициативкой.
Сейчас... Надо снова зарплату куда-то прятать своим работникам, надо снова вводить куда-то активы и так далее. Вот я на это хотел обратить внимание, что депутаты, а власть так почему так поступает?
Одну секундочку. У вас ответьте мне коротко на буквально два вопроса. Вот просто блицем. Скажите, пожалуйста, помните, когда вводили только плоскую шкалу налогообложения, говорили о том, что это путь для того, чтобы вывести из серой схемы, да, из оборота, чтобы платили зарплаты нормально, а не в конвертах, и тогда бюджет, соответственно, пополнится. Скажите, вот эта задача решена была с введением плоской шкалы или все-таки нет?
Нет, не решена, потому что единую оплату труда разделили на два разных налога. Одна очень красивая, которую мы здесь слышим, и вроде бы плоская, вроде бы всем относительно обеспеченным она удобна, а другая регрессивная. И когда человек приходит на работу, ему говорят, родной, ты хочешь получать на треть меньше или на треть больше? Если у вас зарплата $300, или $500, или $600, то у вас выбора реального нет. И вы, естественно, остаетесь без пенсионных начислений, да, и безо всего, потому что,
зато все равно
потому что эта система черный, превращает да? честность в привилегию имущих, в привилегию обеспеченных людей, а несправедливая система не работает. У нас есть некоторая легализация налогов за счет роста сознательности среднего класса, раз, за счет роста страха, два, и за счет просто роста физического роста доходов из-за нефтедолларов. Но задача легализации доходов как таковых не решена, и плачевное состояние с собираемостью ЕСН из пенсионной реформы тому подтверждение.
Я просто хочу сказать, что я только что приехала из одного региона, из одной губернии, да, и там была свидетелем, как губернатор устраивал разнос местным предпринимателям. А разнос он устраивал просто в каких-то отчаянных тонах, но смысл сводился к тому, что зарплаты у этих предпринимателей, например, у одного владельца нескольких казино, средняя зарплата 400 рублей.
Понятно.
В месяц. 400 рублей.
В Москве?
И он кричал на него и говорил, а вот как это вообще, там, по закону не имеешь права ниже прожиточного минимума, а тот продолжал делать.
В Москве, если платишь ниже 6 тысяч рублей, начинаются проблемы с налоговой, реально.
А там почему-то вот они так это поступают.
Во всей стране, я сейчас еще раз говорю, во всей стране, если ты платишь ниже прожиточного минимума, начинаются проблемы с налоговой.
Это казино, он может
говорить. Не казино, везде. Это
реальный случай.
Это реально, и то, что привела пример Света, это абсолютно абсолютно правильно, сегодня это идет по всей стране. Кстати, к сожалению, вот эти претензии не основаны на законе. Хотя абсолютно справедливо. Хотя абсолютно справедливо. Теперь вот, если можно, я бы чуть-чуть оттолкнулся от истории вопроса. Вот видите, как говорим, там 12 плюс 1, сейчас мы говорим, что-то не решили. Давайте откуда? Нашей налоговой системе, которая существует у нас сегодня, реально, 10 лет. Угу. Мы начали ее менять в 95-м году. Это когда пошли основы, новые основы налогового законодательства. До этого времени советская налоговая система, если можно ее так назвать, она знала только один налог, в прямом смысле этого слова. Это налог на бездетных и малосемейных. Мы прекрасно это помним. Это единственное, что люди платили и знали, что это у них вычитают. Все остальное, в том числе и подоходный налог, люди просто не понимали, что это налог. Они просто получали какую-то зарплату, и вот эта зарплата, то, что у них она была меньше, там, на сколько-то процентов, они это не понимали. Налоговой системы не существовало. И вот когда та проблема, о которой говорит Михаил, она реально ведь существует, людям вдруг сказали, что ты должен со своего дохода теперь платить 13%, они понимают, они раньше их те же самые платили. 12. Секундочку. И один пенсионный фонд. Да. Угу. Теперь они платят не 12 плюс 1, они просто платят 13. Ничего не изменилось. Но он теперь понимает, что он их платит. Не у него кто-то их вычитает, а он их должен заплатить. А вот тут возникают возможности для махинации. Потому что приходит работодатель и говорит, слушай, Олег говорит, я тебе заплачу не там 10 тысяч рублей, а заплачу 1000 рублей. Но вот с этих 9 тысяч рублей мы эти 13%, а зачем нам их платить с тобой? Это плюс еще там единый социальный налог. Мы поделим с тобой пополам. И тебе хорошо, ты сегодня получишь их. Никогда там в пенсию или никогда. И мне хорошо, поделим пополам. Все замечательно. И человек соглашается. Поэтому проблема подоходного налога — это проблема в первую очередь понимания. Вот осознание налогоплательщика себя как личности. Ведь налоговая система, к сожалению, у нас она создается, повторяю, 10 лет. В других странах мира она создавалась веками. У нас слишком маленький промежуток времени. А вот теперь возникает другой вопрос, который мы говорим. Вот здесь 13%, которые мы с вами обсуждаем. Вот вы спросили, задали, на мой взгляд, ключевой вопрос. Решена ли задача выхода из тени? Вот это ключевой вопрос. Она не решена, она начала решаться. Потому что люди поверили, работодатели и работники поверили, что это не вот сию минуту...
Как бы стабильность...
Конечно,
стабильность...
Потому что когда это начиналось, все говорили, ну понятно, ведут на месячишко, на годик, потом всех затрахают и все отберут. И вдруг государство стабильно... Извините, да, я говорю слово «затрахают», которое понятно радиослушателям. Понятно, что представителям, скажем, «Справедливой России» оно непонятно. Так вот, секундочку, я говорю совершенно о другом. Так вот, и вдруг государство продолжает стабильно выполнять те правила, которые оно само и установило.
До 2010 года.
Это
Андрей,
так,
только до 2010 года.
Это так непривычно. Так непривычно. И теперь давайте посмотрим статистику. Ведь на самом деле, говорят, существует много лжи. Статистика самая квалифицированная. Давайте к ней обратимся. У нас с вами каждый год рост поступлений налога, вот налога именно подоходного, больше 40%. Если мы посчитаем, насколько увеличились поступления, мы вдруг с вами увидим, что эта цифра зашкаливает за наши любые представления о доходности.
То есть все-таки полезность налицо.
Так вот, речь идет о том, что люди действительно начинают, я подчеркиваю, не поверили, начинают верить государству. И поэтому каждый год, и если каждый год, простите, у нас с вами поступления от подоходного налога вырастают на 30-40%, это значит, что мы не исчерпали этот резерв. Теперь я готов как бы здесь согласиться. Еще раз говорю, я понимаю Грефа, который сказал, что ну вот давайте посмотрим на 10-й год. 10-й год, когда он наступит, мы разберемся.
Сегодня уже 7-й год.
Секундочку, я глубоко убежден, что человек, ответственный за экономику, не имеет права произносить популистских речей. Еще раз говорю, подоходный налог 13%, это может быть одно из немногих действительно реальных наших достижений. Я уж не говорю о том, что это вот все западные агентства, западные специалисты считают, что это наша инвестиционная привлекательность. Но главное, это вопрос доверия.
доверие людей.
Я хочу от обратного. Я бы сказал так. Да, результаты чисто фискальные, они только начинают проявляться, согласен с Андреем, они не блестящие, но они начинают проявляться. Но вопрос в другом. Вопрос заключается в том, если мы сейчас введем подоходную, прогрессивную шкалу по подоходному налогу, мы обвалим абсолютно работу наших налоговой службы, которая работает отвратительно. Значит, мы с вами, кто зарабатывает более-менее какие-то деньги, сейчас таких людей достаточно много, мы же будем стоять часами, днями, неделями в очередях сдавать декларации. Я же помню еще до введения вот, прогрессивной шкалы, мне приходилось, потому что я в нескольких местах получал, там, когда еще работал в науке, давно еще было. Это была действительно головная боль. И как раз вот в чем заключается недостаток большой. Законодательство неплохое, а вот с администрированием у нас большие проблемы. Большие, я бы сказал, даже ухудшающиеся.
Абсолютно.
Это будет как сейчас с мигрантами. Ввели хорошие законы, теперь мигранты у нас на улице ночуют, чтобы зарегистрироваться, чтобы они имели право работать в России. Правильно, Андрей?
Более того, я хотел бы просто подтвердить это цифрами, значит, чтобы было просто понятно. Прогрессивная шкала по доходному налогу у нас последний год, при всем том, что несовершенство налоговой системы, это было порядка 6 миллионов деклараций. Что это значит? Что 6 миллионов человек, я не говорю о тех, кто скрывал свои доходы, должны были выстоять в очередь к налоговому чиновнику, правильность заполнения и так далее.
А сколько бумаги?
Секундочку. Правильно. Вот весь смысл в том, что введение прогрессивной шкалы, это лишь один из, я думаю, что мы дальше продолжим эту тему, но вот это один из поводов.
Вы посмотрите
это,
на наш бизнес,
мы хотим сделать так, чтобы у нас с вами сейчас десятки миллионов людей выстроились в очередь налоговой
инспекции. Это поняли, все уже Михаил. По третьему кругу пошло. Значит, во-первых, насчет инвестиционных привлекательность. Значит, когда у нас для богатых уровень для очень богатых уровень подоходного налога на порядок меньше налога на прибыль корпораций, да? Налог на прибыль у нас больше подоходного налога, мы тем самым стимулируем непроизводительное потребление и подрываем мотивацию к инвестициям. Это первое.
Больно слышать такое от ведущего экономиста, который не знает,
значит,
что
второе.
Налог на прибыль равен налогу подоходному плюс единому социальному. И на самом деле они уравнены. Более того, если мы говорим о подоходный налог 12, единый социальный
26. Если я грамотный и относительно дружащий с государством человек, то я свои доходы вообще оформляю через пубаю и получаю через
предпринимателя без образования
юридического лица.
Да, и я плачу 6%.
За что
я поплачу? Если я дружу с государством не как Ходорков.
При ограничении 700 тысяч долларов.
А еще нужно для этого дружить с государством.
Нет, извините, чтобы вообще что-то зарабатывать.
Там есть ограничения. Ничего, это можно расфасовать по нескольким местам, и все будет.
Но вы не сможете сами это делать одновременно. Вам придется на это обязательно.
Давайте не будем запутываться.
Значит, еще то есть подоходный налог меньше налога на прибыль корпорации. Это первое. Второе. Мне очень нравится, когда у нас рассказывают про мировой опыт всегда с пеной у рта, но только когда это нужно. Так вот, когда господин Шаталов, когда все это дело вводили, Шаталина, спросили насчет подоходного, где есть еще шкала подоходного, плоская шкала подоходного налога, потому что он не всех назвал, он назвал Эстонию и Боливию.
Если я могу продолжить
список. Так, подождите, Андрей, сейчас, подождите,
я допускаю,
но Михаил, мы всегда настаиваем на том, что у нас свой так особый путь.
Так вот не нужно заниматься особым путем там, где это не нужно делать. Почему во всем мире есть прогрессивный шкалу налогообложения? Потому что богатый человек, я говорю богатый, я не обязательно имею в виду средний класс. С какого уровня устанавливать богатство? Где ставить риску там между человеком, который ночует в подворотне, и Абрамовичем? Я вполне допускаю, что весь средний класс будет платить 13%.
Я прошу сейчас запомнить фамилию Абрамовича. Это очень важно для наших следующих обсуждений.
Маркер
очень
такой,
важно.
Да?
Вот, это очень важно. Я просто прошу запомнить фамилию Абрамовича.
Мы запомнили. Мы и так всегда
помним. Потанин. Потанин. Вот замечательно. Хорошо, что вы рамку устанавливаете, потому что мы сейчас о ней будем говорить.
Я говорю не о том, что эта шкала должна обрубать тех, кто уже пострадал от повышения единого социального налога с 20 до 26%. Вот вы пострадали. Светлана, а вы этого не знаете, потому что это делалось очень тихо, очень аккуратно. Вы сами не заметили, как у вас стали забирать на 6% больше.
Света, только не плачьте.
Но
на самом деле это...
Я еще разберусь.
Нет, у вас стали
забирать. Нет, Миша, его уже снизили. Он был 35,6, сейчас базовая ставка.
Так, хорошо, хорошо.
Для среднего класса, для среднего класса это снижение обернулось.
Так, хорошо, давайте сейчас быстренько.
Так вот, я фиксирую, что богатый человек имеет возможность больше влиять на развитие страны, чем все остальные. И поэтому он нести должен большую ответственность.
Понятно.
И это должно выражаться в том числе в налоговой сфере.
Так, значит, господа, это программа «В круге света». Мы сейчас прервемся на новости середины часа. Я только хочу сказать, что разговариваем мы с присутствующими здесь Михаилом Делягиным, Андреем Макаровым и Евгением Гантмахером. Мы разговариваем о налогообложении. Мы говорим о том, что возникла снова угроза, надеюсь, пока не очень реальная, прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц. Сейчас мы пойдем еще по некоторым другим темам, потому что есть такие. Но не отходите от радиоприемников, через несколько минут мы продолжим.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз вас приветствую. Это программа «В круге света». Напоминаю, что сегодня мы говорим, ну, во всяком случае, первые полчаса программы мы говорили о подоходном налоге, о том, большинством голосов, что лучше бы сохранить плоскую шкалу. Здесь один только Михаил Делягин с нами не вполне согласен. И напоминаю вам, что здесь заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. Вот я предлагаю вам сейчас уже много времени не тратить на вот этой самой плоской шкале налогообложения, которая пока существует и, надеюсь, просуществует еще, поскольку уж очень, как мы выяснили, страшно трогать эту систему налогообложения. Но действительно прозвучала ключевая фамилия Абрамович из уст Михаила. Приводится в пример, что есть люди очень бедные, которые платят такой-то налог, да, есть очень богатые типа Абрамовича, которые несут отдельную социальную ответственность за происходящее в стране и должны платить, конечно же, гораздо больше. Но вот пока мы слушали новости, Андрей напомнил, что, собственно говоря, от изменения налогообложения физических лиц Абрамович как раз и не пострадает. И он, и его сотоварищи.
Значит, теперь то есть мы практически переходим от обсуждения общеэкономических идей к конкретному законопроекту. Вот весь смысл в том, что прогрессивная или плоская шкала подоходного налога к Абрамовичу не имеет никакого отношения. Потому что Абрамович не получает зарплаты. Зарплату он получает как губернатор
Чукотского округа.
И я боюсь, что зарплата губернатора нас не слишком волнует.
Да.
Нас волнуют те дивиденды, которые получают наши миллиардеры
от своих
акций, да, от своих доходов, своих компаний. Но плоская или прогрессивная шкала подоходного налога к этому не имеет
никакого отношения.
Никакого, потому что дивиденды облагаются налогом по самостоятельной шкале.
И она?
И тогда мы с вами на сегодняшний день 9%. Понятно, что, кстати, обратим внимание, что 13% с 1000 рублей это 130 рублей. А вот, скажем, с миллиона
это
130 тысяч. Поэтому, как бы, говорить о том, что прогрессивно, не прогрессивно, понятно, что богатый платит всегда больше.
Конечно.
Другое дело, что вот, когда мы предлагаем вот этот законопроект, который внесен, он на самом деле направлен не на то, чтобы богатые платили больше. Богатые под него не подпадают. И вот это и есть обман людей, когда говорят, мы возьмем деньги Абрамовича.
А попадают те, которые именно зарабатывают.
А мы начинаем убивать
зарплату.
Средний класс.
Угу.
Поймите, мы убиваем зарплату. То есть мы убиваем тех людей, которые получают зарплату. И вот прогрессивная шкала. Откуда она у нас начинается здесь по этому налогу? Она начинается с момента 3-3,5 тысяч
долларов. На всякий случай так предлагается.
Нет,
так предлагается.
Секундочку, это свинство.
Ну,
нет, вот это законе.
Я говорю сейчас о законе.
Есть. Да.
То есть мы хотим сейчас в зародыше убить зарождающийся у нас в стране средний класс. Вот же в чем проблема первая. И это главное, что людей обманывают, говоря, что на самом деле мы обложим богатых.
Абрамович это не касается.
Конечно.
Это
вот
будет
это первый
средний
обман.
Класс, да.
Второй
это обложит депутатов, прежде всего.
Да бог с ним с депутатами, поверьте. Но о депутатах уже столько сказано.
Так, Андрей, завершайте. Давайте, а то не успеем.
А вот теперь давайте чуть-чуть с другого мы подойдем.
Сейчас, секундочку. Михаил хотел реплику по этому
поводу. Я просто хотел сказать, что я знаю, во-первых, людей, которыми зарплату $20,000, $30,000 и так далее. Во-вторых, что это хорошая идея рассмотреть закон о налогообложении дивидендов. Третье, что это абсолютное свинство, потому что действительно вот устанавливать на этом низком уровне, может, 5 лет назад,
например,
это было,
да,
еще ничего, долларов. Но сейчас это уже абсолютно неприемлемо. Теперь, что касается мук вычета. Значит, было названо, что 6 миллионов человек хоть сдают налоговые декларации. Это люди, которые получают вычеты. А вы знаете, сколько у нас загранпаспортов?
Нет, не вычеты.
Есть в стране.
Вторая зарплата, то же самое. То есть это на самом деле любые люди, которые получают любой другой доход.
Вот у нас загранпаспортов в стране, загранпаспорта имеют 9 миллионов человек. Вот это, то есть 6 миллионов, это можно предположить, что это часть этих 9 относительно богатых людей, которые там имеют деньги для того, чтобы ездить за границу. То есть они и так туда уже ходят. Я это говорю как человек, который знает, как работает наш
новый Михаил,
я платил штрафы.
Условное сравнение. Потому что за границу сейчас, не знаю, в Турцию съездить дешевле, чем к нам, он в Корею.
Все равно 9 миллионов паспортов.
Извините. Туда,
не нужно переоценивать количество богатых.
Это не богатые. Те, кто в Турцию могут съездить, это не богатые.
Вот,
это даже не средний,
значит,
класс.
Вот именно. Вот средний класс не должен подпадать под прогрессивную школу.
Совсем не должен.
Вообще не должен.
Так, еще
Я просто хочу сказать, что снова же технологическую нотку хочу внести. Вот как мы с вами говорили об очередях налоговой, да, которые появятся. Здесь, какой бы мы ни установили вот эти вот шкалы, да, вот эти точки отсечения, $3000, там, $1000, да, мы входим в ручной режим. Значит, у нас что может получиться? У нас будет меняться президент, будет меняться Дума, будет меняться правительство. Неизвестно, кто придет. Значит, как только мы подаем в этот ручной режим, а где у нас гарантия, что завтра правительство скажет, ребят, что 3000, это давайте с $1000 брать, да или с $500, или наоборот. Это очень опасно. Это очень опасно. Вообще в экономике, с моей точки зрения, и это то, о чем мы говорили, очень важна предсказуемость и автоматичность, чтобы была автоматичность во многих процессах.
Да, чтобы это не зависело от воли.
Зависело от воли каких-то сиюминутных политических и прочих дел. В этом смысле преимущество 13-процентной шкалы очень большое.
Да.
Любое действие хуже, чем любое бездействие. Просто действие может быть неправильным.
Так, хочу успеть. Хочу успеть.
Особенно
следующее. Мы упомянули о том, что есть еще одно предложение. Есть предложение.
Да. Секундочку. И вот сейчас мы с вами выходим на совершенно другие вещи. Проблема в том, что вот если бы внесли вот этот один закон, да, мы бы обсуждали как бы идею подоходного налога. Внесена серия законов. В том числе, скажем, одновременно...
Это все теми же инициаторами.
Все теми же авторами, которые были от Родины. Теперь они говорят, что вот мы от Справедливой России. Они создали пиар-повод, чтобы еще раз...
Про себя поговорить.
О нем говорить. И мы этим поводом пользуемся. Так вот, весь смысл в том, что, скажем, одновременно предлагается, скажем, взять и восстановить налог на наследство и дарение.
На наследство и дарение. Серьезно.
Вот обратите внимание. Вот я считаю, что одно из главных достижений нашей страны в налоговой сфере – это отмена этого налога. Потому что вы представьте себе, люди, копейки, которые у них были, должны были стоять в очереди к налоговому инспектору, к нотариусу и так далее. Далеко не легкие минуты их жизни и пытаться что-то доказать и так далее. При этом, опять же, это не имеет никакого отношения к миллиардерам. У них все уже давным-давно там, у них все там легализовано. И никакого отношения к наследству здесь это все не имеет.
А все время ощущение, что опять богатые
так
будут дарить.
Мы же все время говорим о том, что мы хотим обложить налогом Абрамович, чуть ли не чтобы Челси нам подоходный налог
отдал. А это его не
будет нам Челси ничего. И ЦСКА от этого лучше не заиграет. Я обещаю это.
А коснется каждого, кто будет свою квартиру или участок
передавать. Но проблема в том, к чему приведет к одному. Что люди, которые сегодня получают 13%, никуда не должны ходить. Вот все это делается, работает. И, наконец-то, мы выводим эти зарплаты постепенно из тени. Эти люди выстроятся в очередь в налоговую инспекцию из-за того, что они где-то получили там 1000 рублей случайных дополнительных доходов. Из-за того, что, простите, вот скажем, несчастная хрущевская квартира, которая переходит по наследству к 3 детям, которые в этой хрущевке жили, они будут выстаивать очередь нотариус оплатить деньги, да, у налоговой и выяснять, кому там кто должен платить налог.
Все понятно. Михаил, как вы относитесь к этому?
Налог на наследство и дарение в отношении бедных и в отношении среднего класса, я совершенно согласен, это преступление.
Опять как определить верхнюю планку? Кто такой бедный и средний класс? Ну,
вы знаете,
определенная цифра?
Это всегда можно определить. это всегда можно...
Ну, опять ручной режим получается.
А без ручного... Да. Вы когда-нибудь пробовали ехать на машине без ручного режима?
Есть автомат, коробка передач. У меня сейчас автомат коробки.
Да. Нет, уже рульник крутить никуда.
Ну,
Миша, не пробовали.
Миша, а есть специальная такая штучка в машине, вы едете на трассе.
Называется круиз-контроль.
Круиз-контроль, вот, да. Давайте действовать по круиз-контролю.
И ездить вас, только по трассе.
У вас, Миша, у вас написано 70 км в час. Ставите и едете 70
км по дороге.
И не превышают 75
км. Никогда не делать повороты. Это старый подход.
Хорошо, хорошо.
Чем меньше делать, тем лучше. А лучше всего не делать вообще ничего.
Михаил,
в нашей
любимой стране, к сожалению, чем меньше возможности вмешаться конкретному человеку, чем меньше зазоров для того, чтобы поиграть цифрами или с конкретным человеком пообщаться, тем лучше. Вот есть действительно механически выполняемая шкала, и слава богу. Если возникает та или иная цифра, действительно, я согласна с Евгением, очень опасная история.
Вы знаете, вот если исходить из того, что у нас будет всегда безумное государство, населенное выхухолями и медведями, то тогда жить не надо.
Ну как же?
Нужно повеситься, нужно уехать, нужно еще что-нибудь.
А в Америке осел и слон
цепится. Вот презумпция, они немножко отличаются от наших животных. Презумпция того, что любое действие... Есть абсолютное зло, не знаю, не нюхал. Что любое действие есть абсолютное зло, это неправильно.
Михаил, ну на самом деле...
Мы этого хлебнули в 90-е годы по полной программе.
Известно, что та страна, которая живет за счет нефти, газа, этих самых
жить ресурсов... не может.
Нет, нет, нет. Она никогда не имеет демократического управления.
Здравствуйте, ну, Норвегия.
Она свои ресурсы обнаружила, уже была развитой рыночной страной.
Я готов обсудить Норвегию. Не так все просто. Нельзя так все говорить однозначно. Вот есть один момент, который мне хотелось бы сказать. Вот сегодня люди, которые выступают за введение прогрессивной шкалы подоходного налога, это люди, которые предлагают бороться не с бедностью, а бороться с богатыми.
Угу.
Мы это все уже проходили.
Все
Но
ситуация.
Даже если все отнять и поделить, на всех не хватит. Вот мы сегодня...
Миш,
я вас лично глубоко уважаю. Не надо вот как бы говорить «Единая Россия» и так далее. Я еще раз говорю, «Единая Россия» сегодня отвечает за то, что происходит.
Вы можете быть лично отвечать.
И вот я лично отвечаю...
Не надо рассказывать.
А вот я лично принадлежу к «Единой России», я отвечаю за то, что мы делаем. Так вот, мы не можем сегодня соревноваться в популизме и не должны это делать. Но я вам сейчас еще раз говорю, что проблема в том, что, на мой взгляд, сегодня проблема, о которой вы говорите, это проблема борьбы с бедностью. Кстати, не вы первые начали эту тему.
Да
обратите внимание, первым...
У нас 87% бедных в стране.
Значит, возьмите...
При Единой России.
Не надо. Вот,
это
не
социология.
Надо. Я хотел бы обратить внимание на то, что... Давайте вот, чтобы нам вообще не спорить, кто это начал. Президент первый в своем послании сказал, что...
В 91-м году.
Нет, простите... На самом деле, извините, Владимир Владимирович Путин первый сказал о том, что главная задача нашей страны – борьба с бедностью.
Сказал,
и мы впервые... И мы впервые официально признали, что у нас есть проблема бедности. До этого, до 2002 года, мы не признавали то, что у нас есть бедность.
Так, Андрей, остановитесь.
Я за то, чтобы бороться с бедностью, чтобы повышать зарплаты, чтобы повышать пенсии. И тогда у нас не будет проблемы
налогов. Остановились, Михаил, Андрей,
были?
Остановились.
Просто это не признавало государство.
Остановились. Мы зато все знали, что у нас полно бедных. Знали.
Да?
Важно признавать, не признавать. Мы знали, что у нас полно бедных.
Но Евгений, государство это не хотело признавать.
Вот остановим партийных людей. Пускай Евгений скажет.
Но, Андрей, здесь, ко всем уважению, вы не правы, потому что в 94-м году Борис Николаевич Ельцин, которого я уважаю на самом деле, не надо хаять 90-е годы, подписал указ о необходимости разработки программы по борьбе с бедностью. Другое дело, что правительство тогдашнее и всякие прочие обстоятельства что это не делали. Нет, минутку.
Так и сейчас ничем еще пока
но
не
кончилось. Я секунду, подхожу подожди. Чуть формально. Вы скажете, что он бедность не признавали. Бедность признавали и те власти, и так далее. Тогда просто не было нефти такой, не было такого газа и так далее. Понимаете, в чем дело? И при этом 90-е годы, обратите внимание, вот я почему я не люблю в этом смысле позицию Единой России, извините, снова же. Потому что говорят, тогда был хаос, все. посмотрите, при тех ресурсах, при тех колоссальных проблемах, и вообще, помните, коммунисты тогда
погибли в власти,
при той Думе, которая не поддерживала президента и тогдашнее правительство, не было волнений, не было массового голода. Да, было плохо, безусловно. Не было массовой безработицы. Сейчас очень просто рассуждать, когда 60-70 долларов за баррель,
и при том, что... Было и голод был.
Минуточку, голод был, безработица.
Простите, не надо сравнивать. 90...
Андрей, Андрей, секунду. Дайте договориться,
Я же имею в виду, что не было как массового явления, что это было... Сейчас можно подумать, что это было, как, знаете, в Поволжье после гражданской войны. Сейчас иногда у нас изображают. Но не было такого. И сейчас, кстати говоря, голодные, бедные, безработные у нас есть в достаточно большом количестве, но мы сейчас не об этом говорим.
Только в Америке они есть.
Правильно, правильно. Так я еще раз говорю, что вопрос по бедности, он стоял. Другое дело, что сейчас он решается все равно на уровне фраз. Да, президент сказал, давайте мы в два раза, так сказать, бедность снизим. И так после этого что? После этого что? Если бы не было этих цен на нефть, уверяю вас, у нас бедность бы не снизилась в два раза. У нас же все равно, вы знаете, даже официальные данные, у нас соотношение между богатыми и бедными, по официальным даже данным, не уменьшается.
Давайте 15%.
А сколько их было, когда, простите, Единая Россия впервые была, избиралась в
2003 году?
Была эта цифра 30%. Сейчас 15%.
Да не было 30%.
Не надо. Так, секунду, а давайте я скажу. А можно я скажу? Секундочку, а можно я скажу? Вот я начинала наш разговор с примера. Секунду. Я начинала наш разговор с примера, что один губернатор, где вот я только что была, да, устраивал показательную порку для своих там подчиненных предпринимателей, чтобы они выводили зарплаты из. А почему? А потому что ему устроили нахлобучку, что у него много бедных, потому что при этих зарплатах у него статистические показатели очень плохие. И он сейчас накрутит, да, они все-таки выведут в белую чуть больше свои зарплаты, и у него показатели улучшатся. Так мне кажется, вся наша борьба с бедностью, она вот на этом уровне и завершается. Просто показатели по регионам будут другие, потому что выведут частично зарплаты. Что от этого по сути
меняется? У меня вопрос себе тогда к вам, тогда извините, ради бога. Вот как вы считаете, вот если человек создает предприятие, предприниматель, вот скажите, пожалуйста, вот мне кажется, скажем, если он создает, надо было бы брать обязательство человека, что он будет выплачивать людям зарплату ниже прожиточного минимума.
Это в законе прописано.
Нет, это не прописано. Я была уверена, что это намерение. Вот мы сегодня ставим впервые этот закон.
Я была убеждена, что это уголовное наказание.
Света, не хотела это вносить.
Не надо. Ну не надо. Почему тут Единая Россия?
Потому что это вы правильно.
Вот я ровно этому и говорю. Поэтому мы сегодня как раз и пытаемся решить эти проблемы. Они не простые. Вы абсолютно правы. И я вам привел вот этот пример как раз, что сегодня люди иногда создают предприятия, выплачивая людям копейки или в конвертах какие-то зарплаты. Но на самом деле, наживаясь, вот это, понимаете, я очень люблю вот эту старушку, которая стоит у дороги, как пример о том, что помогите этой старушке. Но тем не менее, люди создают предприятия и не выплачивают людям зарплату прожиточный. Мы считаем, что необходимо как раз принять законодательные меры, которые бы запретили, если ты создаешь предприятие,
платить зарплату, это
меньше прожиточную.
Когда Евгений, вы 5 лет назад руками и ногами
отвечали. Андрей, сейчас немножко помолчите.
Андрей, ну вообще вот это требование, я должен сказать, вот, чтобы зарплата была в любом случае, сейчас вот, в данный момент, не ниже прожиточного минимума, это, извините, чистый популизм. Это уже почти выхухоль. Еще почему? Объясняю. Наша экономика, вы прекрасно знаете, она очень неравномерная. Да, конечно, в «Газпроме» ниже прожиточного минимума, извините, платить нельзя.
Да.
А в нашем сельском хозяйство, которое лежит на боку. А в нашей легкой промышленности, которая лежит на боку. Вы знаете, что такое поднять до прожиточного минимума там заработную плату? Это означает, что мы просто людей выбрасываем на улицу.
Нет. Не обязательно.
Нет. Как раз или закрываем границы.
Усилимся протекционизм. Все будет нормально.
Вот ровно.
Развивайте свою экономику.
Вот это и есть проблема на сегодняшний день. Обратите внимание, мы сегодня реально поднимаем зарплату бюджетников. Вот, обратите внимание, вот то, что мы сказали, тот график, который мы сказали, простите, 4 года тому назад, мы не просто его выдерживаем, мы превышаем этот график
так,
по пенсиям, по зарплатам. И Это то, что реально сегодня государство может сделать.
Ой, сейчас бы вам пенсионеры
рассказали.
Есть
хорошие социологические исследования. Это не данные Госкомстата. Это правда хорошие социологические исследования. Изменение доли населения, которые испытывают нехватку денег на покупку еды. Это не бедные, это нищие. У нас почему-то их бедными, зато это ошибка. Сентябрь 2002 года 17%. Действительно, эта доля снизилась за вот эти вот годы нефтяного благополучия до 13%. Я готов даже согласиться, что это заслуга «Единой России» и президента. Но если считать это заслугой, пусть считать это заслугой. Возвращаясь к главной теме сегодняшнего дня, я просто фиксирую принцип, который должен быть абсолютным. Потому что это принцип справедливости, а несправедливые вещи не работают, как мы видим на примере ЕСН. Богатый человек влияет на состояние своей страны больше всех остальных, и потому должен нести больше ответственности.
Я правильно понимаю, что самые большие налоги в нашей стране должен платить президент, поскольку он больше всех влияет?
Нет, он не самый богатый человек.
Нет, секундочку, но влияет он больше всех. Если вы ставите
его ответственность
налога,
носит другой характер.
Если вы ставите
Он отвечает не деньгами, он отвечает совсем другими.
Вот мы уже даже не вручную же, а в демагогию.
Есть мировая практика. Во всех
не кричите, господа, умоляю. Нас слушать невозможно.
Не во всех странах. И более того.
В какой развитой стране плоская шкала?
Можно я закончу тогда свою мысль просто. Еще раз говорю. Есть одна проблема. Вот когда-то, когда мы начинали выстраивать, давайте вернемся к той теме, с которой мы начали. Когда мы начинали выстраивать налоговую систему, это 95-96 год. Я прекрасно помню, как американцы дали деньги на разработку нашей налоговой системы. Могу сказать, сколько дали, как дали. Это официальные данные. Это не то, что кто-то придумал. Это не пропаганда. И вот мы разработали налоговый кодекс, проект налогового кодекса, который считали, что это панацея от всех бед. Но весь смысл в том, что каждая страна мира никогда не копировала кого-то. Она выстраивала свою налоговую систему, исходя из своих традиций, культуры. А у нас сегодня налоговый инспектор идет... Да, потому что сегодня у нас налоговый инспектор идет к налогоплательщику и считает, что его долг потрошить этого налогоплательщика до потери сознания.
Дана команда государства.
Инспектор
в том числе Единая Россия,
да,
такая,
да,
команда.
Да, инспектор. А налогоплательщик, в свою очередь, считает, что он совершает подвиг, уклоняясь от уплаты налога. Так вот,
Менталитет.
Я приведу ровно один пример. В Америке у нас все знают, что Конституция американская больше, чем 200 лет. Сколько лет американскому налоговому кодексу? Вот вы, экономист, скажите, сколько? Даже вы этого не знаете, вы не можете это сказать. А я вам скажу, в 85-м году прошлого века, 20 лет тому назад он был принят. Почему? Да просто потому, что оказалось, что налоговую систему выстроить сложнее, чем систему других отношений людей. Так вот, не надо ни у кого ничего копировать. Надо иметь в виду свою культуру, правовую культуру, налоговую культуру.
Нашу правовую культуру иметь не надо,
так,
по крайней мере, в хорошем смысле слова.
Скажите мне, пожалуйста, я к Евгению обращаюсь, скажите мне, пожалуйста, а вот ваши ощущения, мы как люди беспартийные, вот тут сбоку лишний раз убеждаюсь, что, наверное, не нужно впадать в партии. Скажите мне, пожалуйста, чего вы больше всего опасаетесь, каких инициатив на предвыборной гонке, касающихся экономики, вот чего вы опасаетесь?
Я, конечно, опасаюсь сейчас инициатив, связанных с стабилизационным фондом, безусловно. Я думаю, что обязательно кто-либо в Думе, не в Думе, выдвинет предложение раздербанить эти там уже там...
Уже предлагают, совершенно
предлагают. Причем раздербанить это на сиюминутное потребление. Это означает, что через 2-3 года там ничего не останется, а мы будем на том же месте. Очень этого боюсь. Я, конечно, боюсь наплыва национальных проектов новых, чем, кстати, грешит Единая Россия. Вот, например, они там предложили в Красноярске там национальный проект «Дети». Под этим, к сожалению, под нацпроектами, которые сейчас реализуются, очень много, я бы сказал, ну не того, что нужно. Это отдельная тема. Это, к сожалению, на 2/3 простое выбрасывание бюджетных денег.
То есть очередные громкие предложения.
Вот я уже слышал. Дороги России, дети. Хотя сейчас вот принято...
Дороги России, это бесплатный проект.
Принята федеральная целевая программа «Дети» сейчас на правительстве, но к ней тоже там на самом деле куча претензий, там денег-то вообще 3 копейки. А
детских проблем, Свет, вы говорите, не про внучки.
Ничего себе.
Вот,
ничего себе. Так вот, 250 тысяч по демографии на второго ребенка.
Ой, не надо Эля убороть. А ой, не надо про это материнский капитал. Про материнский капитал. Вот рассказывай мнение.
Не успеете рассказывать. Осталось 2 минуты. Понимаете? Нет, не надо.
Индексацию президент сказал материнского капитала. По инфляции, конечно. Депутаты приняли с учетом инфляции.
С учетом
все?
Инфляции.
Вам понятно?
Все понятно.
Вам все понятно?
Да.
Все.
Кто понятно?
Все.
Так, секундочку, подождите. Все, не успеваем.
Нет, не обесценивайте.
Чего еще боитесь?
Не будет
это. Чего еще?
Не
это отдельная тема. Соберемся, поговорим о материнском капитале, об инфляции. Еще каких проектов? Чего еще боитесь?
Я боюсь еще, конечно, вот таких вот взрывообразных обещаний по росту заработной платы и пенсии. Взрывообразных. Угу. А сейчас будет сказано, что мы на протяжении ближайших 2-3 лет в 5 раз там это все у нас повысим. И на это нет ни денег, ни возможностей, и это сделано не будет, а народ в очередной раз скажет нашему любимому государству, где вы были.
Все, спасибо.
Я просто не очень понимаю, почему стабилизационный фонд должен работать на экономику других конкурентов, но не должен работать на экономику России в тех же модернизационных проектах, развитии инфраструктуры и так далее. Хотя, конечно, при таком государстве он, наверное, работать действительно не будет.
Стабфонд — это отдельная тема, отдельная. Я даже боюсь заступать на эту территорию.
Вот, извините, ради бога, вот на мой взгляд, на сегодняшний день, я думаю, что мы здесь все едины.
Осталось 40 секунд.
Да, я ровно это хотел сказать. Это ответственность не только за принимаемые решения, но и за те предложения, которые выносятся для обсуждения. Да. Потому что люди у нас, и никто не будет с этим спорить, не люди надо, живут народ. Еще плохо. Угу. Не надо в избирательных целях дурить народ. И вот здесь, извините, ради бога, главное, я считаю, вот это то, за что и я отвечаю, как Единая Россия, как кто угодно, но мы отвечаем за то, что мы не можем пойти популистским путем. И вот мне кажется, что вот эти вот подоходный налог,
ответственность Единой России, это хорошая штука.
Секундочку. Да,
простите, осталось 20 секунд. Андрей, остановились. Андрей, осталось 15 секунд. Спасибо. Дайте мне завершить программу. Как вы поняли, уважаемые радиослушатели, те, кто еще не сошел с ума от наших криков, говорили мы о налогах, но на самом деле о куда более важной теме. О том, что сейчас на подступах выборов, да, думских в первую очередь, будет очень много популизма. И это будет касаться всевозможных лозунгов, всевозможных предложений, которые касаются вашего там материального положения. Будьте бдительны. Не все так просто. И не нужно покупаться на дешевые крючки очередные, которые вам будут предложены в ходе предвыборной кампании. Это все. Это была программа «В круге света». Всего доброго. До встречи через неделю.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.